эта сила теперь перешла на север. И вот под 1198 годом встречаем известие, что великий Всеволод сыном Константином выступил в поход на половцев, каким путем неизвестно. Половцы, услыхавшие об этом походе, бежали свежими к морю. Великий князь походил по зимовищам их возле Дона и возвратился назад. Скоро потом на юге явился сильный князь, который мог напомнить половцам времена Мономаховы. То был Роман Волынский и Галицкий. В 1202 году зимою он ходил на половцев, взял их вежи, привел много пленных, отполонил множество христианских душ, и была радость большая в земле русской. Но радость эта переменилась в печаль, когда в следующем году Рюрик и Ольговичи со всею половецкую землею взяли и разграбили Киев, когда жители последнего иноплеменники повели к себе вежи. Потом Всеволод и Роман умерили было на время всех князей. Южные князья в 1208 году в жестокую зиму отправились на половцев, и была поганным большая тягость, говорит летописец, и большая радость всем христианам русской земли. В то же время рязанские князья ходили также на половцев и взяли их вежи. Но скоро опять встали смуты между князьями. Знаменитый Роман умер. Половцам некого стало бояться на юге, и в 1210 году они сильно опустошили окрестности Переславля. В 1215 году половцы опять отправились к Переславлю. Тамошний князь Владимир Всеволодович вышел к ним навстречу с полками, но был разбит и взят в плен. В то время как Русь, европейская Украина, вела эту бесконечную и однообразную борьбу с степными народами, половцами, в дальних восточных степях Азии произошло явление, которое должно было дать иной ход этой борьбе. Истори, китайские летописцы в степях на северо-запад от страны своей, обозначали два кочевых народа под именем монголов и тата. Образ жизни этих народов был одинаков с образом жизни других собратьей их, являвшихся прежде в истории – скифов, гунов, половцев. В первой четверти XIII века среди них обнаружилось сильное движение. Один из монгольских ханов, Тимучин, известный больше под именем Чингисхана, начал наступательные движения на других ханов, стал покорять их. Орда присоединялась к Орде под одну власть. И вот образовалась огромная воинственная масса народа, которая, пробужденная от векового сна, кровавой деятельности, бессознательно повинуясь раз данному толчку, стремится на оседлые народы к востоку, югу и западу, разрушая все на своем пути. В 1224 году двое полководцев Чингисхановых, Джебе и Субут, прошли обычные ворота кочевников между Каспийским морем и Уральскими горами, попленили ясов, убезов и вошли в землю половецкую. Половцы вышли к ним навстречу с сильнейшим ханом своим, Юрием Кончаковичем, но были поражены и принуждены бежать к русским границам, к Днепру. Хан их, Катян, тесть Мстислава Галицкого, стал умолять зятя своего и других князей русских о помощи. Не жалел даров им, роздал много коней, верблюдов, буйволов, невольниц. Он говорил князьям: «Нашу землю нынче отняли татары, а вашу завтра возьмут, защитите нас. Если же не поможете нам, то мы будем перебиты нынче, а вы завтра». Князья съехались в Киев на совет. Здесь было трое старших – Мстислав Романович Киевский, Мстислав Святославич Черниговский, Мстислав Мстиславич Галицкий. Из младших были Даниил Романович Волынский, Всеволод Мстиславич, сын князя Киевского, Михаил Всеволодович, племянник Черниговского. Мстислав Галицкий стал упрашивать братью помочь половцам. Он говорил: «Если мы, братья, не поможем им, то они передадутся татарам, и тогда у них будет еще больше силы». После долгих совещаний князья, наконец, согласились идти на татар. Они говорили: «Лучше нам принять их на чужой земле, чем на своей». Татары, узнавшие о походе русских князей, прислали сказать им: «Слышали мы, что вы идете против нас, послушавшись половцев, а мы вашей земли не занимали, ни городов ваших, ни сел, на вас не приходили. Пришли мы попущением Божьим на холопий своих и конюхов, на поганых половцев, а с вами нам нет войны. Если половцы бегут к вам, то вы бейте их оттуда и добро их себе берите. Слышали мы, что они и вам много зла делают, потому же и мы их отсюда бьем». В ответ русские князья велели перебить татарских послов и шли дальше. Когда они стояли на Днепре, не доходя Олешья, пришли к ним новые послы от татар и сказали: «Если вы послушались половцев, послов наших перебили, и все идете против нас, то ступайте, пусть нас Бог рассудит, а мы вас ничем не трогаем». На этот раз князья отпустили послов живыми. Когда собрались все полки русские и половецкие, то Мстислав Удалой с 1000 человек перешел Днепр, ударил на татарских сторожей и обратил их в бегство. Татары хотели скрыться в половецком кургане, но и тут им не было помощи. Не удалось им спрятать и воеводу своего, Гемябека. Русские нашли его и выдали половцам насмерть. Услыхав о разбитии неприятельских сторожей, все русские князья переправились за Днепр. И вот им дали знать, что пришли татары осматривать русские лодки. Даниил Романович с другими князьями и воеводами сел тотчас на коня и поскакал посмотреть новых врагов. Каждый судил об них по-своему. Одни говорили, что они хорошие стрельцы, другие, что хуже и половцев, но галицкий воевода Юрий Домамирич утверждал, что татары – добрые ратники. Когда Даниил с товарищами возвратились с этими вестями о татарах, то молодые князья стали говорить старым: «Нечего здесь стоять, пойдем на них». Старшие послушались, и все полки русские перешли Днепр. Стрельцы русские встретили татар на половецком поле, победили их, гнали далеко в степи, отняли стада, с которыми и возвратились назад к полкам своим. Отсюда 8 дней шло войско до реки Калки, где было новое дело с татарскими сторожами, после которого татары отъехали прочь. А Мстислав Галицкий велел Даниилу Романовичу с некоторыми полками перейти реку. За ним перешло и остальное войско и расположилось станом, пославший в сторожах Яруна с половцами. Удалой выехал также из стана, посмотрел на татар, возвратившись, велел поскорее вооружаться своим полкам, тогда как другие 2 Мстислава сидели спокойно в стане, ничего не зная. Удалой не сказал им ни слова из зависти, потому что, говорит летописец, между ними была большая распря. Битва началась 16 июня. Даниил Романович выехал наперед, первый схватился с татарами, получил рану в грудь, но не чувствовал ее по молодости и пылу. Ему было тогда 18 лет, и был он очень силен, смел и храбр. От головы до ног не было на нем порока. Увидавши Даниила в опасности, дядя его Мстислав Немой Луцкий бросился к нему на выручку. Уже татары обратили тыл перед Даниилом с одной стороны и перед Олегом Курским с другой. Когда половцы и здесь, как почти везде, побежали пред врагами и потоптали станы русских князей, которые, по милости Мстислава Удалова, не успели еще ополчиться. Это решило дело в пользу татар. Даниил, видя, что последние одолевают, оборотил коня, прискакал к реке, стал пить. И тут только почувствовал на себе рану. Между тем русские потерпели повсюду совершенное поражение, какого, по словам летописца, не бывало от начала русской земли. Мстислав Киевский зятем своим Андреем и Александром Дубровицким, видя беду, не двинулся с места, стоял он на горе над рекою Калкою. Место было каменистое. Русские огородили его кольем, и 3 дня отбивались из этого укрепления от татар, которых оставалось тут 2 отряда с воеводами Чигирканом и Ташуканом, потому что другие татары бросились в погоню к Днепру за остальными русскими князьями. половцы дали победу татарам. Другая варварская сбродная толпа докончила их дело, погубив Мстислава Киевского. С татарами были бродники, своеводую своим, Пласкинию. Последний поцеловал крест Мстиславу и другим князьям, что если они сдадутся, то татары не убьют их, но отпустят на выкуп. Князья поверили, сдались и были задавлены. Татары подложили их под доски, на которые сели обедать. Шестеро других князей погибло в бегстве к Днепру, и между ними князь Мстислав Черниговский с сыном. Кроме князей погиб знаменитый богатырь Александр Попович с 70 собратьями. Василька Ростовский, посланный дядей Юрием на помощь к южным князьям, услыхал в Чернигове о Калкской битве и возвратился назад. Мстиславу Галицкому с остальными князьями удалось переправиться за Днепр, после чего он велел жечь и рубить лодки, отталкивать их от берега, боясь татарской погони. Но татары, дошедшие до Новгорода Святополчского, возвратились назад к востоку. Жители городов и сел русских, лежавших на пути, выходили к ним навстречу со крестами, но были все убиваемы. «Погибло бесчисленное множество людей», — говорит летописец. Вопли и вздохи раздавались по всем городам и волостям. «Не знаем», — продолжает летописец, — «откуда приходили на нас эти злые татары, таурмени, и куда опять делись?» Некоторые толковали, что это должно быть те нечистые народы, которых некогда Гедеон загнал в пустыню, и которые пред концом мира должны явиться и попленить все страны. Обозрев главные явления, характеризующие 174-летний период от смерти Ярослава I до смерти Мстислава Мстиславича Торопецкого, скажем несколько слов вообще о ходе этих явлений. Сыновья Ярослава начали владеть русскую землею целым родом, не разделяясь, признавая за старшим в целом роде право сидеть на главном столе и быть названным отцом для всех родичей. Но при первых же князьях начинаются уже смуты и усобицы. Вследствие общего родового владения, по отсутствию отдельных властей для каждого князя, наследственных для его потомства, являются изгои, князья-сироты, преждевременную смертью отцов, лишенные права на старшинство, на правильное движение к нему по ступеням родовой лестницы, предоставленные милости старших родичей, осужденные сносить тяжкую участь сиротства. Эти князья-сироты, изгои, естественно, стремятся выйти из своего тяжкого положения, силою добыть себе волости в русской земле. Средства у них к тому под руками. В степях всегда можно набрать многочисленную толпу, готовую под чьими угодно знаменами броситься на Русь в надежде грабежа. Но сюда присоединяются еще другие причины смут. Отношения городского народонаселения к князьям непрочны, неопределенны. Старший сын Ярослава Изяслав должен оставить Киев, где на его место садится князь Полоцкий, мимо родовых прав и счетов. Последний недолго оставался на старшем русском столе. Изяслав возвратился на отцовское место, но скоро был изгнан опять родными братьями. Возвратился в другой раз по смерти брата Святослава, но это возвращение повело к новым усобицам, потому что Изяслав включил в число изгоев и сыновей Святославовых. Изяслав погибает в битве с племянниками-изгоями. Княжение брата его Всеволода проходит также в смутах. При первом старшем князе из второго поколения Ярославичей прекращаются усобицы. От изгойства, происшедшие и на восточной, и на западной стороне Днепра, прекращаются на двух съездах княжеских. Святославичи входят во все права отца своего и получают отцовскую черниговскую волость. На западе, вследствие из помещения изгоев, кроме давно отделенной Полоцкой волости, является еще отдельная волость галицкая с князьями, не имеющими права двигаться к старшинству и переходить на другие столы. Образуется также отдельная маленькая волость, городенская, для потомства Давыда Игоревича. Казалось, что после родовых княжеских рядов при сыне Изяславовом смуты должны были прекратиться, но вышло иначе, когда по смерти Святополка киевляне провозглашают князем своим Мономаха, мимо старших двоюродных братьев его, Святославичей. Благодаря материальному и нравственному могуществу Мономаха и он, и старший сын его Мстислав, владели спокойно Киевом. Родовая общность владения между тремя линиями Ярославова потомства и, следовательно, самая крепкая связь между ними должна была рушиться. Святославичи Черниговские –